Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Начать с того,
что Марли был мертв.
Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником. Оно было подписано Скруджем. А уж если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак,
старик Марли был мертв,
как гвоздь в притолоке. Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе?
Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен.
Скрудж был его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить. И день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.
Не могло быть ни единого сомнения в том, что Марли был мертв.
Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь, преследуя при этом единственную цель – поразить и без того расстроенное воображение сына.
Скрудж не выморал имени Марли на вывеске.
Оно красовалось там, над дверью, еще годы спустя.
Скрудж и Марли.
Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, загробастывать, вымогать. Мел, старый греховодник. Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень. Еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий, он прятался, как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его голос. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом. Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием. Ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. И вот однажды, и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман.
Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше. Казалось, там тлеет один единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате. И стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасения, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки. Однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу. С наступающим праздником, дядюшка. Желаю вам хорошенько повеселиться на святках. Раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уж стоял возле его стола.
Вздор, чепуха.
Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прямо любо-дорого смотреть, и глаза сверкали, а изо рта валил пар.
Это святки, чепуха, дядюшка.
Верно, я вас не понял. А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? В таком случае, по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще «чепуха». «Не ворчите, дядюшка», — сказал племянник. «А что мне прикажешь делать, ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки, да провались ты со своими святками. Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибыли, одни убытки. И хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пени. Да будь моя воля, я бы такого олуха, который бегает и кричит: веселые святки, сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу бы ему вогнал кол из астралиста».
«Дядюшка, дядюшка,
племянник, справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему».
«Справлять? Так вы же их никак не справляете».
«Тогда не мешай мне о них забыть. Забыть. Это радостные дни для милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят своих ближних даже в неимущих и обездоленных таких же людей, как они сами. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро. И да здравствует Рождество». Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши. «Эй, вы!» — сказал Скрудж. «Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, вы, я вижу, краснобай. Я удивляюсь, почему вы не в парламенте».
«Да будет вам гневаться, дядюшка. Вы наведаетесь к нам завтра, это обедайте у нас».
Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.
«Да почему же?» — вскричал племянник. «Ну почему?
А почему ты женился?»
«Влюбился. Вот почему».
«Влюбился», — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде «веселых святок». «Ну, честь имею».
«Ну, послушайте, дядюшка, ну, вы же и раньше не жаловали меня своим посещением. Зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?»
«Честь имею».
«Да я ничего у вас не прошу. Мне ничего от вас не надобно. Почему же нам не быть друзьями?»
«Честь имею».
«Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никогда не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради... ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. И так желаю вам веселого Рождества, дядюшка».
«Честь имею».
«И счастливого Нового года».
«Честь имею», — повторил Скрудж.
И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил свои досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который, хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа, и сердечно ответил на приветствие. Вот еще один умалишенный, какой-то жалкий писец, обремененный женой и детьми, и туда же толкует о веселых святках. А бедный умалишенный тем временем выпустил племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена, приятной наружности. В руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.
«Скрудж и Марли,
если не ошибаюсь, — спросил один из них, сверившись с каким-то списком.
«Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или с мистером Марли?» «Мистер Марли уже 7 лет как покоится на кладбище».
«В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону».
Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился и возвратил посетителю его бумаги. «В эти праздничные дни, мистер Скрудж, продолжал посетитель, беря с конторки перо, более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кое особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду. В самом необходимом сотни тысяч не имеют крыш над головой. Разве у нас нет острогов?»
«Острогов? Сколько угодно.
А работные дома, они действуют по-прежнему?» «К сожалению, по-прежнему. Хотя я был бы рад сообщить, что их прикрыли». «Значит, и принудительные работы существуют, и закон о бедных остался в силе. Ни то, ни другое не отменено. А вы было напугали меня, господа, напугали. Какую сумму, позвольте записать от вашего имени?»
«Никакой».
Вы слушали рождественскую «Песнь в прозе» Чарльза Диккенса. Читал народный артист России Виктор Гвоздицкий. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.